Глава 22. Одиссей 53. Магнустовский Мерседес фыркнул всеми фибрами и фильтрами форсированного движка, пыхнул белым дымком из выхлопа и всосался бесследно в серую полутьму натекающего вечера. Только у поворота красноглазый яростно мигнул габаритными огнями и исчез. А я остался на этой тусклой улице, продутый сырым, едким ветром. Зябкой нет сил, нет азарта боя. Этот хренов Магнуст мой погубитель. Он выцеживает из меня жизненную силу, прану. Убить его надо к ядрене фене. Нет другого выхода, все равно не отцепится по добру позорову. В телефонной будке желтоватый пыльный свет, яростно тухлый дух санины, цвет и смрад безнадежности. Достал пригоршню монет двушек, обязательный боезапас кабелирующего бездомного мужика. Но бабы мне сейчас были не нужны, а потребен мне был сейчас позарез автомобиль. Ни такси, ни левак и ни мой наблищенный прекрасный Мерседес на почти новой финской резине. Чужой, ничей, безымянный, серый, невзрачный, неприметный, пускай плохонький. Мне он нужен на один вечерок. Займу, пожалуй, у кого-нибудь из друзей. Лучше всего Актини, мои друзья. Друзья должны помогать друг другу в трудную минуту. А мне сейчас трудная минута. Тяжелый час, мучительный день, кошмарная пора. Истекающая жизнь. Сколько мне там истопник намерил до конца месяца? Чвакнула монетка в телефоне и сытый, готовый голос Цезаря, потоком патоки потек мне в ухо. Покалякали о том и сём. «К бабам поедем?» — спросил я. «Выпивать, баловаться, есть две мясные тёлки». Голос Актинии приглох, зашуршал тихонько, наверняка закрывал микрофон ладонью, прятал от жены Тамары Кувалды свой блудливый шепот. «Не могу, Паша. Вчера сильно прокололся. Тамарка бушует. Буду на диване лежать дома, очки нужно набрать». «Ну, бывай». «Тамарке привет». Бросил трубку и быстро набрал номер. «Ковшука. Его вестибюльную Швейцарию». Кто-то из прихвостней его почтительно ответил. «Сейчас Иван Гаврилович покличет». Кликали долго, наверное, швейцарский адмирал самолично сливки готовил. Я устал переминаться в тесном холодном зловонии автоматной будки, пока услышал о тяжелой, купавшей гире. «Ковшук слушает». «Это я, Сеня. Признал меня, друг дорогой?» Гиря помолчала некоторое время, потом тяжело вздохнула. «Чего ты, Пашка, так все боишься? Всех сторожишься, по имени не называешься. Телефон мой все равно не прослушивается, я это знаю». «Ну ты хорошо, Сеня, а если б я не сторожился и не боялся, то звонить тебе сейчас могу только с того света, в прекрасном сне воспоминаний. Освободиться можешь?» «Когда?» «Через час приеду, ты готов?» Гири с дребезгом хмыкнула. «Я завсегда готов, а ты приезжай часть через два. Гость на спад пойдет, мне сподручнее отлучиться будет». «Еще один звонок. Городская справочная, 09. Занят. Занят. Долгий утки. Отбой. Занят. Ага. Будьте любезны, телефон отдела размещения гостиницы «Спутник» на Ленинском проспекте. Записываю. 234-15-26. Спасибо. Все, надо ехать за машиной». Быстро перехватил левака и погнал к дому Актини. Отогрелся в кабине, придремал и сквозь сонную полупьяную дрему, думал о том, что лежащий на диване Актини, конечно, охотно даст мне свой задрипанный «Жигуль» цвета винегретной блевотины. Чего там жалеть? Это же не «Мерседес», мы ведь друзья. Я знаю его «Жигуль» как свои пять пальцев. Сколько езжено на нем вместе, и тумблер секретки слева от руля под приборным щитком. Если бы Актини знал, что мне нужна его жалкая машинёшка, он бы сам мне ее пригнал и оставлял ей через полгорода. Только беда в том, что он вчера сильно прокололся перед кувалдой, ему надо набирать в семье очки. И самое главное ему, ни в коем случае нельзя и не нужно знать, кто будет ездить сегодня на его машине. Это будет наш маленький секрет, интимная и дружеская тайна. Остановил левака за квартал до дома Актини, пошел во двор, где обычно он держал машину на площадке. Вот она, замызганная, нежно-бурая и незаметно еще теплая, от дневной потной суеты, корыстной беготни Актини по его лучезарным грязным делишкам. Достал из кармана газету, сложил пакетом, надел его как варежку на правую руку. Резко рубанул ребром ладони в угол ветровика форточки. Замок летел внутрь салона со звяканьем и визгом. Быстро засунул руку в кабину, нащупал крючок дверной ручки, дернул и нырнул на водительское сиденье. 10 секунд у меня есть. За 10 секунд надо найти тумблер противоугонной сигнализации, иначе Твонючка завоет, звопит на весь район, сдернет с дивана моего набирающего очки друга Актинию, всех соседей поднимет, патрульную милицию вовлечет. Считаю про себя бегучие секунды. 1101, 1102, 1103. Сам лихорадочно шарю рукой под щитком. Провода, болты, трубки и железяки. Он же ведь где-то здесь, чертов этот выключатель, надо же, сволочь, какая! Это Актиния своей жадной жидовской подозрительностью так спрятал секретный тумблер. От самого близкого друга, можно сказать, нездорово, все-таки у них привязанность к имуществу. 1109, час завоет, гадина, хвостик переключатель. Вот он нашел, щелк. Фу-фу-фу-фу-фу. Отдышавшись, нашел не спеша хвост, пучок проводов от замка зажигания и вырвал целиком из-под кожуха. Красный провод всегда от стартера. Замкнем на массовый. Зачихал, схватился еще не остывший движок. Поехали, поехали, поехали. Ленинградский проспект, поехали. В гостиницу «Советская», в ресторан «Яр», в мраморную швейцарскую, к последней моей опоре и защите, Сенька в шуку, бесстрашному моему пересвету, взявшему сокрушить сионистского челубея, грязного иудомонгольского захватчика. Какое сегодня число? Не помню, что-то в голове все перемешалось. Март сейчас начало, или конец, не могу сообразить. Великий Пахан умер об эту пору в такую же мерзостную погоду. Да, да, я нес его прах, осторожно ступая в густые снеговые лужи. Он умер прямо перед началом исторического действа, мартовские аиды. Уже все было готово. Сейчас уж не вспомнить точно, но, кажется, ровно за неделю до официального сообщения о начале судебного процесса над врачами-отравителями. Еще накануне Лютостанский хохотал и веселился, как насосавшийся упырь. Операцию так и назовем — мартовские аиды. У Цезаря были мартовские аиды, а у нас запляшные веревочки аиды. Он был лучезарно, безоблачно счастлив. Он приближался к исполнению заветной мечты своей жизни, уничтожению евреев. Безусловно, испытывал чувство справедливой гордости от сознания, что он внес и свою весьма весомую лепту в организацию им всем Армагеддона. Правда, Лютостанский не ведал, что это не в людских силах ставить пределы жизни, назначать час успенья. Не мог Лютостанский знать, что завтра почиет великий Пахан, и как отзовется на евреях этот роковой миг, потому даже свой час представлял плоховатым. Откуда ему было знать, что всего через сутки я с тремя другими особами, особо приближенными, внесу в секционный зал неподъемный тяжелый труп великого вождя? Не мог в страшном сне представить этот ледащий поличишка, что мне завтра придется смотреть, как прозекторы расчленяют, рассекают, пилят и строгают на мельчайшие кусочки останки отца всех народов. У меня кружилась голова и сильно подташнивала, когда на нервных ногах спускался по лестнице из анатомического театра, раздумывая о прихотях людской истории, о непредугадываемости человеческих судеб. У распутной развеселой прислуги Кето Джугашвили было 7 детей, и все они умерли во младенчестве. Остался только маленький мизинчик, самый дорогой, самый любимый — Со-Со, которого хотели отдать во служение Богу, выучить на священник, а выучили его в семинарии довольно редкой профессии — дьявола. Я вышел тогда на улицу, в серое мартовское утро. Оно было наполнено запахом воды и подступающей весны. В подъезду маялся с растерянным, напуганным видом Лютостанский. Увидев меня, и суетливо стремительно бросился навстречу. — Павел Егорыч, срочно вызывает Крутованов! — Не глядя на него, не отвечая, я направился к дожидающейся нас на Садовой Победе. Лениво подумал о том, что Лютостанский еще не оценил ситуации. Называть меня на «ты» боится, а на «вы» не хочет. Поэтому тщательно избегает всех определенных местоимений. От дурачок. Если бы он плюнул мне в лицо или поцеловал руку, изменить уж ничего было нельзя. Его роль невозвращающегося кочегара подошла почти к самому интересному эпизоду. По коридорам и этажам конторы метались в растерянности и панике наши бойцы невидимого фронта. Все уже знали о кончине вседержителя нашего, но пока не было официального сообщения, обсуждать меру всенародной утраты не полагалось. Смешно было видеть, как от сознания непроясненности своей собственной судьбы эти крутые мордобойцы стали как бы бесплотными. Я оставил Лютостанского около приемной Крутованова, велел дождаться моего возвращения. Неизвестно, какие поступят приказания. И адъютант, тосковавший в пустой приемной, кивнул мне на дверь. «Проходите, Сергей Павлович ждет вас». Крутованов сидел за большим пустым столом и задумчиво смотрел в окно на загаженную липким грязным снегом площадь Дзержинского. Посмотрел на меня и приложил палец к губам, показал на приемник Телефункин, из которого доносился скорбно сытый голос еврейского диакона Левитана. «Больной находится в сапорозном состоянии. Кома, нитевидный пульс». Странные слова. Нитевидный пульс. Рущаяся, путанная нить жизни, как нитки на протертых штанах. Народу оставляли надежду. Их великий вождь сильно болен, но в жизни может быть все, он ведь бессмертен. Он еще вернется к кормилу, он еще будет их воспитывать и покровительствовать им, защищать от всех напастей этого враждебного мира. Миллионы людей, приникших к динамикам, не знали, что их вождь не болен, что нитка пульса оборвана навсегда. Он труп, им придется жить теперь по-новому. Крутованов кивнул на кресло напротив, спросил. «Вы там были?» «Так точно, я присутствовал при вскрытии». Неожиданно Крутованов усмехнулся. «Ничего не рассмотрел особенного?» Я покачал головой. Крутованов откинулся на спинку кресла и сильно с хрустом потянулся. Это был единственный примет того, что он устал. На нем был элегантный широкий костюм, крахмальная голубая сорочка со строгим французским галстуком, и в аккуратном проборе волосок к волоску и во всем его холено-ухоженном облике не было ни единого признака следочка того смертельно страшного напряжения, в котором он провел последние сутки. Медленными, будто ленивыми движениями достал он из пачки американскую сигарету Lucky Strike, чиркнул зажигалкой, и я видел в этой ленивой медлительности сноровка лесного зверя, притаившегося на засидке. «Итак, Геноссы Хваткин, сдается мне, как заповедовал экклезиаст, пришла пора уклоняться от объятий». Я благоразумно промолчал. «Вы понимаете, что сейчас будет происходить?» — наклонился он ко мне через стол. «На всякий случай я сдержанно развел руками. Думаю, что этого никто не знает». «Ну почему же?» — пожал плечами Крутованов. «В целом это нетрудно себе представить. Все, похоже, станет, как в свидетельстве дика Ивана Тимофеева о смерти великого государя Ивана Грозного». Крутованов замолчал, рассматривая внимательно свои полированные ногти, и я осторожно спросил. «Есть указания относительно нас?» — Крутованов хмыкнул. «Да, по-видимому. Иван Тимофеев написал, бояре долго не могли поверить, что царя Ивана нет более в живых. Когда же они поняли, что это не во сне, а действительно случилось, вельможи, чьи пути были сомнительны, стали как молодые. Вот так нам надо это учесть». «А что мы можем сделать?» — аккуратно поинтересовался я. «Ну, для начала хочу вас порадовать. Завтра в кабинет напротив места Семена Денисовича Игнатьева придет новый министр». Я отдернулся в его сторону. «Кто?» «Лаврентий Павлович Берия», невозмутимо, не дрогнув ни единой черточкой, сообщил Крутованов. «С сегодняшнего утра наше министерство вообще не существует». Я замер. «То есть как?» «Принято решение ликвидировать Министерство госбезопасности. Оно вливается в Министерство внутренних дел на правах главного управления. Новое министерство возглавит член президиума ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров Лаврентий Павлович Берия». Я терпеливо выдержал паузу, прежде чем спросил, какие из этого следуют для нас выводы? Я понимал, что Крутованова ни в какой мере не интересует мои суждения. Я должен был только соответствующим образом реагировать на его реплики. Вообще это был не разговор, а инструкция, обязательная для выполнения. Ни о чем не напоминая, Крутованов настойчиво указывал на нашу с ним связанность, придуманным и реализованным делом врачей. «У нас есть два возможных способа существования», — сказал Крутованов, покручивая на столе зажигалку. «Первый — терпеливо ожидать развития событий. И, уверяю вас, развиваться они будут для нас весьма неприятно. Второй путь — активно поучаствовать в происходящих событиях». «Это каким образом?» «Каким образом?» — медленно переспросил Крутованов и внимательно посмотрел на меня, будто еще раз оценил, пригоден я для такой серьезной работы, или он тратит попусту время. «Надо сделать кое-какие пустяки, чтобы по возможности обезопасить наше будущее». «Я готов», — кивнул я. «Хочу пояснить. Песенка моего выкормыша Рюмина и всей вашей уголовной компашки спета. Вопрос времени, и притом очень короткого. Я с вами так откровенен, потому что мне нужна ваша помощь. Во всем этом доме он сделал рукой широкий круг вокруг себя. Я не склонен доверять никому, а вам в особенности. Я полагаюсь на вашу сообразительность и думаю, что вы отдаете себе отчет в общности некоторых наших интересов. Не скрою от вас, я очень внимательно прочитал ваше личное дело». «Спасибо», — прижал я руку к сердцу. «Не трудитесь благодарить. Так вот, я пронаблюдал в вашей карьере некоторую эволюцию. Раньше вы были нашим Скорцени, потом постепенно вы перешли на роль Эйхмана». Он сделал паузу, и я незамедлительно включился. «Сергей Павлович, разрешите доложить? Я совершенно не подхожу на роль Эйхмана. Если кто-то станет разбирать эту историю, то Эйхманом у нас будет Рюмин. Я человек нечистолюбивый, никогда начальству в глаза не лез и неделю не фиксировал своего участия. Ни в допросах, ни в обысках, ни в каких очных ставках я даже обзорных справок не писал». Крутованов засмеялся. «Я это заметил. И одобряю. Вся эта история с еврейским заговором уже умерла и похоронит ее в ближайшие дни Берия. Почему вы так думаете?» «Политика», — пожал плечами Крутованов. «Как это не смешно, но Берия выступит сейчас выдающимся жидолюбом и юдофилом. Я глубоко убежден, что очень скоро он прикроет это дело. Поэтому ваша задача — опередить его и организовать ликвидком». Я долго смотрел в его ледяные серо-стальные глаза. «Как вы это себе представляете?» «Ну, не мне же объяснять вам детали», — сказал Крутованов. «Вы ведь человек опытный. Но чтобы исчезли Литвостанский и ваша возлюбленная свидетельница Людмила Гавриловна Ковшук. С сегодняшнего дня в связи с похоронами вождя в Москве начнется невиданный бардак и неразбериха. Используйте это время. Судьбу Рюмина я беру на себя. Об этом не думайте. Вам ясно?» Я кивнул. «Вы согласны? Готовы?» — напирал на меня, обжигая ледяным взглядом, Крутованов. «Да, я готов. Я это сделаю». «Это не приказ», — вдруг мягко, тихо сказал Крутованов. «Это мой добрый товарищеский совет. Нам надо пережить наступающие времена. Считает, что мы действующий резерв. До времени мы должны уйти в подполье. Без нас все равно не обойдутся. Вспомнить когда-нибудь мое слово». «Да, конечно, обязательно», — согласился я. «Хорошо бы так дотянуть до этих времен». «Дотяните», — заверил. Крутованов встал с кресла, не спеша прошелся по кабинету, потом остановился против меня и, лениво покачиваясь с пятки на носок, медленно сказал: «Делайте то, что я вам говорю, и тогда дотянете, вместе дотянем». Я поднялся, и вдруг этот ледяной злыдень свершил невозможное. Он обнял меня за плечи. «Тепло, товарищески», — говорил он, провожая меня к дверям. «Запомните, Хваткин, на всю жизнь. Главный подвиг Одиссея в том, что он выжил. Этот любимый школьный герой. Трус, провокатор, грязный прохвост и изменник. Но он пережил всех. Улеглась пыль веков, и Одиссей остался в памяти потомков умным, бесстрашным, благородным героем. Надо только выжить». Я выполнил его завет. Дотянул. Мы вместе дотянули. Он сейчас замминистр торговли. А я мчусь через мокрый ночь навстречу с Сенькой Ковшуком. В коридоре, неподалеку от приемной Крутованова, тосковал, душой теснился, дожидаясь меня Литостанский. Он был уверен, что я принесу какие-то чрезвычайные новости, руководящие указания, ориентиры на будущее, но он и представить себе не мог, какие чрезвычайные новости и указания для него лично я нес от заместителя министра. Я хлопнул его по плечу и тихонечко сказал: «Ничего, не боись, все будет в порядке». Он заискивающе смотрел мне в глаза, а на лице его, как холодец, дрожал вопрос: «Пора переметнуться от Миньки. Еще можно подержаться за прежнего благодетеля». Я остановился, изображая глубокую задумчивость. «Где же нам посидеть, покумекать необходимо?» «А что надо?» — готово подсунулся Литостанский. «Должны мы с тобой изготовить один хитренький документ», — усмехнулся я. «Это будет ловкий крюк твоим друзьям, медицинским жидам», — потом махнул рукой. «Нет, здесь сегодня нам никто не даст работать, тут будет светопредставление. Вот что, Литостанский, мы, пожалуй, поедем к тебе домой. У тебя нет никого?» «Конечно нет», — развел руками Литостанский. «Вы же знаете, я человек холостой, бытом не обремененный». Мы вместе зашли ко мне в кабинет, я достал из сейфа бутылку коньяка, положил ее в карман реглана. «У тебя дома закуска найдется?» — спросил я. «О чем говорите, Павел Егорович?» — обиделся Литостанский. «Мы ж вчера только паек получили». «Тогда тронулись». Мы ехали на моей машине через серый, напуганный, загаженный город, притихший перед большой бедой. Свернулись с пушечной Неглинку, и навстречу нам уж текла к центру людская река. Тысячи людей собирались прощаться со своим любимым истязателем. С трудом выбрались с Трубной площади, и мне тогда в голову не могло прийти, что через несколько часов в этой городской воронки в течение подступающей ночи будет убито, раздавлено, растерзано более тысячи человек. Прекрасная тризна уходящего великого мучителя. Литостанский жил на Полихе в старом четырехэтажном доме с загаженными лестницами. Я с удовольствием отметил, когда мы поднимались, что его квартира в мансарде единственная, на площадке больше не было соседей. В квартире одна комната с кухней была, стерильная чистота и аптечный порядок. Аскетическая строгость, смягченная вазами с бумажными цветами. Я повесил свой реглан рядом с пальто Литостанского и в сумраке крошечной прихожей незаметно достал из его кармана пистолет. Я много раз видел, как этот героический противник кладет свой Вальтер в правый боковой карман пальто. Литостанский уж хлопотал закуской на кухне. Там в углу стоял картонный короб с продуктами последней пайковой выдачи. Он достал копченую колбасу, красный шар голландского сыра, шпрот и батон, начал строгать нам бутерброды. Я остановил его. «Погоди, давай выпьем по стаканчику, помянем великого человека. Душа дарит». Я разлил принесенный с собой коньяк в чайные стаканы и просил, приказал: «До дна, за светлую память Иосиф Виссарионович». Высыл я свой коньячишко и следил внимательно поверх кромки стакана, как выползают из орбит громадные саранчиные глаза Литостанского, как он задыхается, давится огненной влагой, а слушаться не посмел, допил до конца. «Так, давай поработаем маленько, а закусим и еще выпьем опосля», — предложил я. «Дай только несколько листочков бумаги». Литостанский достал с дамского вида письменного стола стопку бумаги, достал из кармана китайскую авторучку. «Ну, ладно. Наверное, писать будешь ты, у тебя почерк хороший». Я прошелся по комнате, начал диктовать. «Министру государственной безопасности СССР, товарищу С.Д. Игнатьеву». Литостанский вывел рисованные ровные буквы своим замечательным почерком и поднял голову. «От кого?» «Подожди. От кого не пиши? Это пишешь проект заявления от ВОВСИ. В конце мы его подпишем всеми титулами. Мол, он якобы обращается к Игнатьеву как генерал генералу. Но это в самом конце. Ты пиши дальше». «А не нужно бумагу озаглавить?» — спросил Достанский. «Это что, заявление, объяснение, жалоба? Не надо, не надо. Это просто письмо. Ты пиши дальше. Я осознал бессмысленность своей дальнейшей жизни. Я совершил много ужасных преступлений, у меня просто нет сил больше смотреть в глаза моим коллегам. Важно вовремя и достойно уйти из жизни. Записал. От усердия Лютостанский высунул кончик языка, украшая особенно хитрыми завитушками и виньетками последние слова. Написал, кивнул он дальше. Лютостанский поднял на меня глаза, видимо, что-то прочитал на моем лице, потому что быстро моргнул несколько раз, и мгновенно в его огромных выпученных глазах грамотного насекомого выступила слеза. — Что, Павел Егорыч? — Что? — спросил он, задыхаясь. Я засмеялся, положил ему руку на плечо. — Ничего, ничего, все в порядке, пиши дальше. — На чем мы там остановились? Я уже стоял у него за спиной, а он поворачивал ко мне голову и одновременно испуганно вжимал ее в плечи, пытаясь перехватить мой взгляд. И в этот момент я ударил ребром ладони по шее. Это был не смертельный, а оглушающий удар. Я не дал ему рухнуть вперед, а плавно повалил его на пол вместе со стулом. Потом достал из кармана его Вальтер, разжал зубы и, немного подняв ствол вверх, упер с мушкой в небо, нажал спуск. Выстрел получился тихий, а половина головы разлетелась по комнате. Теперь надо было не суетиться, не спешить, а сделать все аккуратно, вдумчиво, по науке. Вернулся в прихожую, взял из реглана перчатки на свой платок. Я был до того внимателен, старался ни за что руками не хвататься. Надел перчатки и тщательно протер платком Вальтер, после чего вложил пистолет в его теплую ладонь. Труднее всего было запихнуть его указательный палец в спусковую скобу. Предсмертное письмо передвинул на середину стола для живописности. На кухне собрал со стола бутерброды. Пошел в уборную, сбросил харчи в унитаз и дважды спустил воду. По моим представлениям, человек, собравшийся умирать, не должен жрать от пуза. Свой стакан положил в карман реглана, оделся, вышел из квартиры, захлопнул без щелчка дверь. Невозвращающийся кочегар закончил свою вахту. Ауди виде силе.